ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете русское бостонское радио. Вот мы приносим свои извинения за то, что мы вышли в эфир чуть позже, чем вот мы планировали, на каких-то 15 минут, но тем не менее все же. А я хочу сказать вам, что вы слушаете программу «Девятая палата». Вот таки да, мы вернулись, друзья, буквально, наверное, был какой-то там месячный перерыв, но тем не менее мы снова в студии. И меня зовут Оксана. И со мной сегодня в студии находится один из моих самых любимых просто гостей, которых мне стоило огромного труда затащить сюда, но тем не менее, вот приложив все усилия, гость был затащен. Здравствуйте, гость. Я сейчас назову ваше имя, чтобы все знали все-таки, как вас зовут. Здравствуйте, Александр Джи.
Добрый вечер, дорогие.
Дорогие. А кто дорогие? Давайте, может, по именам кому-нибудь обратимся, хотите?
Передать привет бабушке.
Ну, это мы сделаем в конце передачи, наверное, скорее всего, больше. Но спасибо большое, что вы пришли к нам.
Спасибо вам, что пригласили. Сегодня снова пасмурно, как всегда, когда я прихожу к вам.
Как обычно, мы с вами традицию продолжаем. Ну, друзья, если кто-то вдруг не в курсе дела, я напомню, что Саша не увлекается. Как сказать Саша? Вот какой глагол мне употребить? Саша...
Сочувствую.
Да нет, вот Саша... как же вот сказать? Вот все, видишь, у меня...
Практикует.
Практикует. Вот, спасибо большое, Саша. Саша практикует такое замечательное учение ума, которое называется буддизм. И сегодня, друзья, у нас уже был цикл передач, в принципе, в котором мы говорили о разного рода... о мешающих эмоциях, к примеру, мы говорили. Да, о чем мы еще говорили в буддизме? О чем мы только не говорили, в принципе, в буддизме, правильно?
О концепции мира как сна.
О концепции... Да, кстати, вот.
И, мы говорили вкратце просто о каких-то основных положениях буддизма. И была еще одна передача.
Которую мы не можем вспомнить, но мы обязательно поднимем все архивы и вспомним. Но, тем не менее, сегодня, друзья, мы поговорим о чем? Мы поговорим о реинкарнации.
Точно.
О том, что происходит с умом после смерти, а вообще, в принципе, самом понятии смерти. И о том, как мы можем влиять, друзья, на то, что, в принципе, с нами со всеми, с нашим физическим телом и с нашим телом не только физическим, произойдет после смерти, друзья.
Ну, с вот, физическим да, ну, телом все просто.
С физическим совсем понятно. Но давай тогда начнем, наверное, нашу с тобой дискуссию с...
С самого начала.
Да. Скажи мне, пожалуйста, вот все, наверное, в курсе дела, в принципе, что вот понятие ума в буддизме является бессмертным, да?
Да, то есть, собственно, понятие реинкарнации, оно для европейского человека не очень логично, да? То есть человек, взросленный на материализме, на философии 20 века европейской, и если разделяет, допустим, моральные ценности иудео-христианства, где как бы человек смертен и потом переходит в лучший мир навсегда, для него, собственно, тема реинкарнации не очень естественна.
И она совершенно не близка, правильно, для основного.
В буддизме это нечто, что выходит естественным образом из главного положения о том, что ум бессмертен. Ум считается бессмертным, потому что мы уже говорили об этом в предыдущих передачах. Ум не является объектом, который состоит из совокупности каких-либо характеристик или обстоятельств, обуславливающих его существование. И поскольку он не возник как совокупность чего-то, он не может распасться и исчезнуть. Соответственно, он всегда был и всегда будет, точно так же, как пространство, которое позволяет всему существовать. Точно так же вот ум, как бы, это нечто, некая основа осознавания, которая позволяет объектам ума создает пространство для объектов ума. И, соответственно, если ум никогда не умирает, а тем более есть еще такое положение о том, что мозг человеческий, об этом мы тоже уже говорили, не продуцирует сознание, а является передатчиком сознания, некого глобального сознания, и индивидуальное сознание человека — это всего лишь маленький поток в широком русле глобального сознания. Очень логично, как бы, что со смертью физического тела ничто не заканчивается. Тело умирает, как бы тот поток сознания, который в теле был заключен, транслировался через это тело, просто продолжает дальше и, собственно, развивается по неким определенным законам, которые вот описаны именно вот в тибетской книге мертвых.
А вот скажи мне, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к тибетской книге мертвых, то есть понятие ума, в принципе, само по себе бесконечно. То есть есть ли какая-то точка, в которой вдруг, я не знаю, через несколько тысячелетий или каких-то материй, неважно, в каком-то, может быть, из других миров, где ум все-таки заканчивает полностью свое существование? Или такого не существует в принципе в концепции буддизма вообще?
Ну, получается, что подспутно вот волнующий всех вопрос конца света как бы вот тут вот завуалированно прозвучал. С точки зрения буддизма,
конечно,
конец света возможен только в одном случае, если все живые существа достигнут просветления.
Угу.
До тех пор, пока этого знаменательного и, значит, радостного для всех события не произошло, мир обречен существовать, и существа обречены перерождаться. То есть это не вопрос выбора.
Саш, ну извини еще раз, что я вынуждена тут немножко тебя перебить, но скажи мне, ну вот все-таки это совершенно бесконечный процесс. То есть это вот мы движемся, наш ум точнее, да, а не физическое тело, то есть он переходит в разные другие тела, в разные другие материи физические, но тем не менее никогда абсолютно, согласно концепции буддизма, не прекращает, в принципе, свое существование. Правильно понимаю?
Ум бесконечен, как во времени, так и в пространстве. И также бесконечно базисное неведение этого ума, которое воспринимает все вокруг, но не воспринимает сам ум. То есть вот это вот свойство глаза, которое присутствует в уме. Легко видеть все, что снаружи, но смотреть на самого себя тяжело. И поэтому, поскольку ум бесконечен, сознательных существ бесчисленное количество, драгоценная возможность достичь просветления, она исключительно редка. Поэтому, скорее всего, всегда будут существа, находящиеся в кругу самсары, и всегда будет к чему стремиться.
Друзья, ну будем пытаться, конечно же, мы вместе с вами достичь просветления всеми известными и пока еще не совсем известными нам способами. А скажи, пожалуйста, вот эта книга, тибетская книга мертвых, такая известная, да, всем совершенно. Вот несколько слов о ней буквально.
Ну, некое руководство, такой путеводитель по процессу между смертью и перерождением. То есть просто как бы в ней описываются те процессы, через которые, те перипетии, через которые проходит ум между смертью физического тела и перерождением того же потока ума в новом физическом теле.
Mm-hmm.
Довольно серьезное произведение, которое оказало в свое время влияние и на европейских психологов, таких как Юнг, который занимался переводами и комментариями этой темы. Естественно, оказало влияние на психореволюционеров 60-х, вроде Тимоти Лири, который на основе этой книги готовил руководство для проведения опытов с использованием психоделических препаратов.
Mm-hmm.
Вот, но как бы, несмотря на интерес среди таких, собственно, не очень серьезных, ну, смотря с чьей точки зрения, людей, это произведение, несомненно, содержит ценное с практической точки зрения знания. Собственно, чтобы объяснить, вот в отличие от религии веры, где смерть окончательна и несомненна, вроде иудаизма и христианства, с точки зрения буддизма смерть — временное состояние, за которым неизбежно следует новое перерождение. Альтернатива перерождению предстоит только перед исключительными людьми. Потому что...
Вот что именно происходит, в принципе, после смерти со всеми вот энергиями, которые находятся в наших телах?
То есть, собственно, в каждой восточной религии есть некая карта энергетических каналов тела. И, собственно, в буддизме оперируют центральным, как сказать... магнитным или гравитационным каналом, который, собственно, проходит через центральную ось тела, и он появляется в теле за счет поляризации между мужскими и женскими энергиями, которые находятся на полюсах этого канала.
Mm-hmm.
В верхней головной чакре мужские энергии красного цвета, ниже на уровне, ну, чуть ниже пупка, женские энергии белого цвета. И вот...
Друзья, вот вы знали, что у вас у всех чуть ниже пупка находятся белые энергии женского цвета? Вот я, к примеру, нет, но сейчас я знаю. А мужские еще раз, где, скажи, пожалуйста? Верхняя часть головы, да? То есть это какая чакра, ну, одна из чакр?
4, 8 пальцев от естественной линии волос. Я не знаю, для лысых это не абстрактно.
Хорошо, так, но тем не менее, скажи мне, и что происходит с этими мужскими и женскими энергиями непосредственно после самой смерти?
То есть вот
что происходит?
Как бы именно вот эти вот цвета, это те, собственно, субъективные переживания, которые человек переживает вот в процессе умирания, да, то есть в процессе умирания энергии, которые находятся на периферии, заходят обратно в центральный канал, и потом этот центральный канал схлопывается, энергии мужские и женские встречаются на уровне сердца и объединяются. Этот процесс переживается очень похоже на то, что описывают люди во время клинической смерти. То есть точь-в-точь. Слышны определенные звуки, переживаются определенные света, сопровождается все это очень приятными ощущениями.
Скажи, пожалуйста, а ум находится в этот момент в каком состоянии? Ум находится в состоянии просветления или нет? Вот именно в этот момент?
Ну, собственно, еще в этот момент избавления, как бы контакт с телом все еще существует. То есть, как сказать, тот факт, что ум транслируется через органы чувств, довольно серьезно притупляет его возможности. То есть в книге мертвых говорится о том, что ум, не скованный телом, в 10 раз умнее, проницательнее и наделен в 10 раз большими творческими энергиями. То есть не имея тела, мы все Эйнштейны, и все Кандинские, и все Чайковские. Но как бы при этом способности выразить это как-то на практическом уровне у нас нету, да, потому что как бы не существует органов, через которые это возможно. В тот момент, когда этот процесс объединения энергии на уровне сердца заканчивается, связь с телом пропадает, и полностью проявляются во всей интенсивности все высшие качества ума. Переживается в этот момент состояние такой интенсивности, что неподготовленный человек вырубается. То есть, если...
Вырубается, переведи, пожалуйста, это на более такой, вот что происходит конкретно?
Отключается, теряет сознание. Перестает участвовать в сознательном процессе. Если в этот момент... Считается, что если в этот момент удержать это состояние, человек достигает просветления. То есть если он способен удержать это состояние ума, он достигает просветления. Без специальной подготовки это невозможно. Это возможно...
Путем медитации, наверное, ну, при жизни,
только,
да?
Высокие мастера способны на это, да. То есть как бы это тоже определенного рода перенос сознания. Перенос сознания в просветленное состояние. Были великие мастера в прошлом, которые были способны на такую практику, и в результате появляется так называемое радужное тело. То есть физическое тело достигает просветления, превращается в свет вместе с разумом, от человека остаются только незначительные артефакты вроде волос, ногтей
да, там
и
кожи
зубов.
Да.
Вот. Либо как бы есть такие... как научно проверенные случаи ухода в глубокий анабиоз, когда человек удерживает эти энергии в определенном контакте с телом на уровне сердца. Известный случай, который, наверное, знаком жителям России, это Хамбулама Итигелов, который ушел в анабиоз в 27-м году и спустя 75 лет был вынут из короба и, значит, замерен учеными-патологоанатомами, которые, собственно, в результате спектроскопического анализа нашли, что белковые структуры его тканей не отличаются от тканей живого человека.
Друзья, а давайте на вот этом прекрасном совершенно моменте про белковые вот эти структуры разного рода тканей прервемся все же на музыкальную паузу и услышимся с вами со всеми. Да, вот именно с вами со всеми буквально через... около 3 минут, я думаю, где-то так.
мою боль, как слепая медь. Но покажет бой, дом уже не крепок.
Реклама на Рубарадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Суета городской жизни. Стресс корпоративной гонки. Серый налет бытовухи. Непрерывное напряжение нервной системы. Остановись. Вернись к истокам. С 1 по 3 июня на ложе первобытной природы вкупе с рекой, бассейном и финской сантехникой тебя ожидают 2 электрических концерта, зажигательные джемы, олимпиады, ярмарка, драм-серкл и классная незабываемая тусовка до утра. Эхо 2012. Вернись к своим истокам.
Информация на www.russianrock.net.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Рубарадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубарадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звони прямо сейчас. Реклама на Рубарадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Друзья, ну я надеюсь, что вам уже, конечно, совершенно не скучно, и тем более совсем не одиноко. Я хочу напомнить вам, что вы слушаете Русское бостонское радио, которое, конечно же, самое молодежное радио города Бостона, да и какого там Бостона, не только Бостона вообще. Я также хочу напомнить вам, что вы слушаете передачу «Девятая палата», которая вот является, между прочим, моей авторской передачей. Меня зовут Оксана. И со мной в студии сегодня, еще расскажу, я сообщу тем, кто, может быть, подключился к нам вот буквально несколько секунд назад, находится эксперт в плане буддизма. Могу ли я так сказать? Я думаю, что я могу так сказать, да, Саша?
Громко мне льстит.
Громко, но я говорю громко, но тем не менее, я думаю, что я говорю правду. Александр Джи. Вот. Вот я всегда произношу вот это вот «Джи» ваше, и мне хочется как-то узнать, что же за этим стоит, но я думаю, что мы посвятим этому... Вот именно. Я думаю, что мы посвятим этому отдельный эфир. Друзья, я хочу повторить еще раз, что мы говорим сегодня о реинкарнации, о том, что происходит с нашим телом не физическим, то есть что происходит с умом непосредственно после смерти. И давай тогда, наверное, мы продолжим говорить о том,
да, что... Да, вернемся немножко к содержанию формального текста.
Да.
То есть мы уже сказали о том, что человек в результате смерти теряет сознание, если ум не натренирован многими годами медитации. Вот. И в таком бессознательном состоянии он находится какое-то время, около 3 дней. Вот. Потом он постепенно приходит в себя и, собственно, не скованный физическим телом, некоторое время таким вот образом путешествует в пространстве. То есть ум человека, не скованный физическим телом, он, собственно, как лист на ветру. О чем вы подумали, там вы, собственно, и окажетесь. И вот человек в состоянии, да, такой непривязанности оказывается в разных местах. Допустим, в своем офисе, где он видит, что на его месте сидит другой человек, видит своих родственников, которые находятся в трауре, ходят по разным местам из своих воспоминаний, там, по пляжам, не оставляя следов, и в какой-то момент, собственно, он начинает догадываться, что он умер. Вот.
Где находится ум человека в тот момент, когда вот... то есть получается, что человек как видит себя со стороны, да? Не себя со стороны, он смотрит как бы с какой-то позиции вот на все то, что происходит вокруг него, правильно я понимаю?
Занимает некоторое время понять, что на самом деле произошло. То есть этот процесс, он как бы он постепенный, да? Привязанность к телу настолько сильна, что... Процесс расставания с телом, он очень болезненный, и, собственно, на первых этапах сопровождается вообще отрицанием фактов.
Естественно, да.
Вот. Но как бы в какой-то момент человек все-таки понимает, да, что он мертв, и тут ему, собственно, становится не очень приятно, и наверх начинают всплывать тенденции из прошлой жизни, страхи, неврозы, какие-то воспоминания о переживаниях в виде различных видений, да, то есть без специальных посвящений объяснить, что с человеком происходит, сложно, да, то есть он видит всяких существ многоруких, устрашающих, с большим количеством украшений из черепов и костей.
Ого, вот это все страшно, как на самом-то деле.
С чашами крови туда-сюда, громовые звуки, неприятные запахи, то есть как бы все тенденции в уме человека выливаются в некие кошмарные видения, которые... убегая от которых, человек, собственно, неизбежно находит новое перерождение. То есть единственный способ избежать бесконечного переживания вот этих вот Видение — это материализоваться в одном из миров.
Вот, давай расскажем, какие вообще существуют миры. То есть, вот, ну, понятно, вот эта христианская концепция, там, рая, ада, да, существует. Куда там еще? Вот, а что в буддизме? Что у нас есть в буддизме по этому поводу?
С точки зрения буддизма...
И скажи мне, кстати, перед тем, как вот мы начнем говорить, это получается, в этот мир кто отправляется? Наш ум, правильно?
Или... Сознание.
Сознание. Так сознание или ум? Что отправляется?
Человек, говоря о... Вот европейский человек, говоря о сознании, он... имеет в виду все, кроме того, что в буддизме называется умом. То есть имеется в виду обычно личность, да, набор интеллектуальных способностей, эмоциональных переживаний и мыслей.
Так.
Но с точки зрения буддизма это все объекты ума, но не сам ум. А ум — это вот тот безмолвный наблюдатель, который позволяет всему этому происходить.
А куда отправляется ум, вот, побывав в одном физическом теле, прожив одну физическую жизнь и не начав еще жизнь другую физическую? Что с ним конкретно происходит?
Вот он, такой ум проходит через все вот эти вот промежуточные состояния, которые описаны в книге «Мертвых».
Угу.
От, собственно, процесса умирания, переживания просветленного сознания, потери сознания и далее постепенного осознавания того, что физическое тело мертво, и, собственно, всплывание всех тенденций, которые, собственно, приводят существо в состояние страдания, от которого он бежит в новое перерождение.
Скажи мне, сейчас мы начнем говорить точно про миры все же, временной промежуток, сколько, вот есть ли какая-то конкретная цифра того, сколько это занимает?
Весь процесс занимает 7 недель.
Ага, да, так, 7 недель.
У европейских людей несколько короче этот процесс, я не помню по какой причине, но может на 3 дня. И, собственно, вся вот эта вот книга мертвых, она нацелена на то, чтобы дать человеку возможность осознать, что происходящее с ним — это всего лишь иллюзия его ума. И если он перестанет цепляться за эти переживания, то у него есть возможность достичь освобождения, поскольку его ум в данный момент намного сильнее. Точно так же, как непривязанное к телу сознание может оказаться в мгновение в том месте, о котором человек подумал, точно так же, думая о ком-то, кто умер, в течение 7 недель мы незамедлительно призываем его к нам. То есть тот момент, как мы подумали о человеке, он рядом с нами, и произнося что-то, мы влияем на его сознание.
Мы можем влиять как позитивно, так и негативно, правильно?
Мы в первую очередь можем ему объяснить, что происходящее с ним в этот период — это его иллюзии. То есть именно на это направлена книга мертвых. Книга мертвых — это пособие, инструкция, практическая.
Практическая инструкция. Понятно, хорошо. Но давай все же про вот эти 6 миров, которые отправляются в наше сознание.
6 миров в буддизме — это 6 планов существования, которые в нашем мире находятся параллельно, но воспринимаются каждым существом раздельно. Причем даже физические объекты этих миров, они одинаковые, но разными существами воспринимаются по-разному.
Так.
То есть 6 возможных миров — это миры, миры разные. То есть перерождение существа в одном из миров определяется главной тенденцией, которая присутствовала у этого существа в течение предыдущей жизни. Если главная тенденция была блаженство и гордость, то существо переродится в мире богов. Это мир существ, накопивших много положительной кармы, но не растворивших понятие эго. Они сделали много доброго другим, но сделали это по собственной милости, и, собственно, отсюда и гордость. И боги — это не в европейском понимании, то есть это не создатели и не демиурги, это просто существа, которые как бы находятся в неком блаженном состоянии, их желания исполняются до того, как они вообще могут о чем-то подумать. Ниже мира богов существует мир полубогов, куда попадают люди, у которых сильные... амбиции, ревность, зависть, стремление к власти. Они постоянно завидуют и воюют с богами. Дальше следует мир людей, который считается наиболее ценным, потому что в этом мире есть способность работать с умом и достичь просветления. В этом мире присутствуют как приятные, так и неприятные переживания, и поэтому существует возможность прийти к недуальному пониманию, понять, что и приятное, и неприятное — суть одно.
То есть получается, что мир людей — это, в принципе, единственный мир, да, в котором...
Это единственный мир, где возможна работа с умом.
Где возможна работа с умом. Хорошо, есть еще мир животных, правильно, да?
Мир людей. Мир людей характеризуется привязанностями. То есть если главная тенденция у нас была привязанность, привязанность к телу, привязанность к нашим близким, привязанность к каким-то приятным переживаниям, мы переродимся снова людьми. Мир животных характеризуется запутанностью и погруженностью в насущные жизненные потребности, вроде избежания холода, голода, неустроенности. У животных, собственно, нет возможности работать с умом, потому что они постоянно страдают и живут впроголодь, и вынуждены все время бороться за выживание. В этом мире очень сильно переживание эго. Еще ниже существует ум, существует мир голодных духов, где преобладает алчность, жадность, и переживания в этом мире сравниваются с тем, что у существа огромный желудок, который невозможно насытить, и... но глотка настолько мала, что в нее не может проникнуть количество пищи, которое способно насытить это существо. Более того,
как интересно,
вся пища переживается очень невкусной. То есть существо постоянно испытывает алчность, голод и жадность, но никак удовлетворить это не способно.
Скажи мне, а кто попадает в этот мир вообще, по большому счету?
Ну, вот, ну наверное, люди, которые страдали алчностью в течение жизни.
То есть все логично, друзья. То есть все то, что мы делаем с вами в этой жизни, конечно же, имеет непосредственное влияние на то, что с нами будет происходить в жизни в дальнейшем. Правильно?
И далее, еще ниже, существует так называемый ад. Я бы на самом деле... Это не ад в классическом христианском понимании. Там существа не находятся бесконечно, только до тех пор, пока не используют негативную карму. И потом перерождаются в более высоких мирах. И там превалирует злоба и ненависть, и состояние паранойи. То есть, скорее всего, туда попадают такие личности, которые находились в состоянии сумасшествия, паранойи при жизни, вроде Сталина, Гитлера и Мао.
И Мао Цзэдуна, да. А я знаю, что ты был недавно на одном из очень замечательных семинаров по Хове, но, тем не менее, я хочу тебе прямо в прямом эфире сделать предложение. Не бойся. Предложение посвятить целую передачу следующую вот именно Пхове. Как ты считаешь?
Давайте так и сделаем.
Давайте.
Единственное, что я хочу сказать, одно предложение о том, что все, что мы описали, это не неизбежность. И существует практика, которая позволяет работать с состояниями после смерти. Вот именно эта практика Пхове, практика переноса сознания. Это то, о чем мы поговорим в следующем.
Поговорим в следующей передаче. Правда? Хорошо, друзья, мы тогда будем завершать наш сегодняшний эфир. Саш, спасибо большое, что...
Спасибо большое.
Спасибо, ну, просто огромное вообще. Спасибо, друзья, то, что вы слушали нас. Спасибо огромное. И мы услышимся с вами... Когда мы услышимся, Саш?
Как скажете.
Как
я
скажем,
всегда
ну,
готов.
А скажем, я думаю, что, я не знаю, как будем ли мы вещать в канун католического Рождества. Ну, мы подумаем об этом, правда, да?
Я не против.
Вот, но тем не менее, друзья, спасибо еще раз, что вы слушали нас. Оставайтесь, пожалуйста, с нами и хорошей всем кармы.
Спасибо за внимание, всего доброго.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься.
Слушай Руборадио.com.